Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиоочерк Тамары Леленковой «Барабаны и барабанщики». Впервые в эфире 25 декабря 1998 года.
Если громко закричать или засвистать на ухо, то могут лопнуть барабанные перепонки. И тогда там, в барабанной полости, обнаружатся три слуховые косточки – молоточек, наковальня и стремя. Этакое подобие одноименного музыкального инструмента. Возможно, поэтому дети любят так громко стучать по металлическим предметам. И чтобы хоть как-то упорядочить этот стук, родители дарят им игрушечный барабан. А если с возрастом страсть не утихает, определяют музыкальную школу или пионерский отряд барабанщиков. Вряд ли кто станет спорить, что барабаны дробь бодрит, даже дисциплинирует, закаляет психику не только исполнителя, но и слушателя. Подробнее о возможностях ударных мембранных инструментов и их традиционном использовании профессор Московской консерватории Евгений Аксенов.
Малому барабану доступен такой огромный спектр выразительности и изобразительности, который можно, наверное, услышать только в академической, классической музыке. Если мы вспомним болеро Равеля, то даже одна единственная ритмоформула, повторяющаяся на протяжении грандиозного шествия, грандиозного ритма марша, она возбуждает, приводит в неистовую радость слушателя. И не случайно Равелю понадобилось для этого не один, а два малых барабана. Под барабан муштровали, под барабан встречали победу и вместе с тем казнили. Под барабан хоронили, отдавали оружейный салют, прощальный салют в том числе. Но что касается малого барабана и его функции расстрельной, то это одна из таких прикладных функций, которая не характеризует этот инструмент.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Барабан и барабанщики».
Барабан – это не только звук, это образ, символ, который иногда достаточно увидеть, чтобы услышать, как в фильме Сергея Овчарова «Барабаниада». Я попросила Сергея, петербургского режиссера и сценариста, рассказать свою историю любви к барабану.
Встреча с барабаном как таковым Это целая была мистическая история. Я вдруг как бы заболел, влюбился, что ли. Были такие ощущения, какие-то влюбленности такой очень сильной, но не в человека, а в какую-то интересную тему, которую еще трудно было сформулировать сразу. И потом я стал ее формулировать, и выяснилось, что эта любовь возникает к барабану. Есть такое представление, что, например, техническая история человечества началась с изобретения колеса. С изобретением барабана, например, как мне кажется, началась история связи, почты, телеграфа, радио, телевидения, там каких-то праздников массовых, медицины нетрадиционные, да, и использование каких-то наркотических ощущений. Это ведь все барабан, на самом деле. Причем вот из всех инструментов, которые существуют, это единственный инструмент, который, как мне кажется, единственный, который сделан из шкур каких-то убитых животных. В нем мистическое какое-то начало есть. Мы ударяем по шкуре убитого какого-то существа. Эти звуки, которые мы слышим, это частично какие-то, значит, флюиды, звуки погибших этих животных. Ну, и политика связана с барабаном. Например, пионеры. Можешь себе представить пионеров без барабана? Или фашистов каких-нибудь без барабана? Причем сам по себе он очень примитивен. Но тем не менее, барабан, он бы как бы является инструментом таких, с одной стороны, дилетантов и никчемных людей. Вот представьте себе, там, духовой оркестр, например, да, в котором играют люди на трубах, это надо владеть музыкальной грамотой или хотя бы слухом. А, как правило, в каждом духовом оркестре есть какой-то никчемный человек, который просто ударяет в барабан, и, ну, иногда попадает в ритм, иногда не очень. А с другой стороны, это же инструмент колдунов, каких-то влияющих на психику людей. И в то же самое время это инструмент как бы подвижников, когда люди бьют барабан, они как бы куда-то призывают, зовут там. И вот мне показалось, что когда я буду разрабатывать эту тему, я очень много могу высечь живых искр из этого соотношения человек и барабан. Где-то 72-го года, наверное, я болел этой темой и родил вот такого, еще одного маленького Чаплина, такого барабанщика. Я раньше очень много видел фильмов, в которых обязательно появлялся человек с барабаном, с таким большим. Фильмы не имели отношения никакого к этому барабану. То этот барабан катился, куда-то падал. Режиссерам казалось, что если они вводят этот барабан, то это должно немножко посмешить зрителей. Ну, несколько секунд. Это не темы целые были, а какие-то такие микросюжеты. Сюжеты в разных фильмах, у разных режиссеров.
Вашего маленького человека большой барабан.
Да, это большой, это самый примитивный турецкий какой-то барабан, как его иногда называют. Вот, большой барабан. Он настолько примитивен и настолько он имеет какую-то плебейскую какую-то основу, что мне показалось, что вот этот плебейский вид его, он позволит неожиданно зрителю ощутить какие-то его невероятные возможности, о которых никто не подозревает. Дело в том, что когда человек вступает с барабаном в какие-то отношения, то это, казалось бы, отношения живого человека и деревяшки какой-то старой, замызганной. Но на самом деле, кто на кого больше влияет и кто кем больше помыкает, трудно судить. Если говорить о последнем вот этом большом фильме «Барабанята», то там речь идет о том, что речь идет о дилетанте, о маленьком человеке, о гоголевском таком, почти Акакии Акакиевиче, о бомже, который живет, не имея ни квартиры, ни денег, ни еды, ничего. И барабан помогает ему пережить эти тяжелые его времена. И как бы посланец какой-то сверху, понимаете, такой смешной, драный, грязный посланец, который позволяет человеку прожить, ну, облегчает ему жизнь. Он то выступает в качестве музыкального инструмента, то выступает в качестве бочки для Диогена, в которой живет герой, то в качестве телевизора, который вдруг светиться начинает. То есть это универсальный такой друг и соратник, человек. Сейчас я вот буду делать фильм, в котором как бы Страдивари в шутку изобрел такой замечательный барабан и пустил его по жизни. И вот этот барабан, попадая в разные страны, он находит себе, и в разные эпохи находит себе героев каких-то, и живет с ними. Сам герои погибают, их ресурсы исчерпываются жизненные, а барабан дальше катится, и как бы вся история у нас на глазах протекает, история человечества через призму вот этого барабана.
Невозможно говорить о барабане и не сказать о джазе, где барабан не просто ритм, как в классической музыке, но действительно страсть. У микрофона Иван Юрченко, солист, ведущий исполнитель на ударных инструментах оркестра Олега Лундстрома.
Меня всегда тянула ритмическая сторона в музыке. Я как-то очень остро воспринимаю вот эти ощущения. Я пытался реализовать себя в спорте еще в школе. Это близко, потому что барабан – это тоже где-то спорт. Тоже нужно сыграть быстрее, нужно победить кого-то. И только когда я увидел, мне было, не знаю, может быть, лет 13-14, в кинотеатре «Барабанщика», это был замечательный музыкант, Яша Рудник. Просто какой-то кудесник, он заворожил меня. Там был в кинотеатре оркестр, и вот этот барабанщик был необычным. И он разговаривал на барабанах. Мне повезло, я стал играть с 15 лет профессионально. То есть, учась в школе, я носил с собой галстук в портфеле. После школы я шел в ресторан и играл с поляками. Легкий джаз. Потом, когда дирекция школы узнала, конечно, что я там бываю в ресторане, у меня был нагоняй. Но я победил родителей. Они не хотели, чтобы я занимался музыкой. Но в конце концов мне пришлось купить мне первые мои барабаны. Они были какие-то довоенные еще, польского производства. Только большой и малый. На большом барабане он был огромных размеров. Нарисован какой-то заяц красивый. Вы не поверите. Ну, во-первых, мы играли на барабанах без пластиков. Натягивались кожа на подобручник. И эта кожа хорошо звучало в нормальную погоду. Как только сырость, у меня теряла звук. Как только солнце, она натягивалась, как кастрюля. Но не я один так мучился. У меня всегда все получалось, что касалось техники. Я чудом заполучил школу через тетю, которая жила в Канаде. Там все время получали посылки в Западной Украине. Я получил школу замечательного американского барабанщика, лучшего в те годы и долгое время, на протяжении десятков лет, считался лучшим в мире, Джена Крупа. И поскольку я был молодой, с подвижными руками, ногами, с подвижными мышцами, я очень быстро овладел этой школой. И я видел, что никто, во всяком случае, там у нас этого не делает, никто не умеет. И стали ходить смотреть, что же я там такое выкомариваю. А я там старался творить чудеса. Мне не очень важно было, какая музыка, мне важно было дать дрозда, показать, как я там на этих барабанах эти барабаны разбиваю. Инструмент необычный, и многих людей он привлекает с разных сторон. И вообще барабанщики делятся, как бы, вот в моем понимании, на две категории. Это циркачи, фокусники, победители. Это такой дух боевой. Вот бойцы, вот он должен сыграть быстрее всех, он должен сыграть точнее всех, более ловкий, более подвижный. Это меня очень привлекло. И только потом, когда ты становишься старше, ты понимаешь, что не это главное в барабанах. Вот чувство времени, оно приходит в твою жизнь музыкантскую не сразу. Когда ты понимаешь до конца, по-настоящему, что такое чувство времени, это как зрение. Когда ты видишь вот до этого расстояния, вот 3 метра, а до того там метров 20, а вот здесь полметра. Вот точно так же и к тебе приходится во время твоих занятий какое-то ощущение времени. А ты чувствуешь, что вот именно здесь эта триоль ничуть быстрее, ничуть медленнее. встречаться с выдающимися музыкантами. И лучше всех, конечно, американцев. Вот я помню, на меня неизгладимое впечатление произвел Элвин Джонс. Это какой-то кудесник от барабанов. Знаете, мы в 1972 году приехали в Польшу и выступали на джазовом фестивале. Там играл один музыкант, который работал с Чеславом Неваном. Он играл настолько мощно, настолько убедительно, настолько точно и хлестко, энергично в силу своей молодости, что я сидел и думаю, да, вот так вот надо играть джаз. Вот только так. Он меня убедил. Я думал, как же сейчас бедный Рой Гейнс выйдет? Боже, он же преподает в Беркли, профессор. Да что же он сможет сделать вот на фоне этого, ну, большого мастера? И когда эти намолотили, поразрывали всю эту аудиторию, свист стоял, стон от того, что так нравилось. Вышел и Рой Гейнс со своей командой, посчитал тихонечко. И вдруг заиграл в 5 раз тише. Фух, вот так, оказывается, надо играть. То есть он тебя схватил вот за шиворот и заставил думать, это простой прием, но он убедил и меня, и всех. И после того, когда они тихо сыграли там каких-то 5-8 тактов, вдруг шквал аплодисментов в благодарности за то, что они вот такую вот музыку умеют играть. И вот после этого в перерыве я подошел к Элвин Джонсу, он стоял слегка выпившись с какой-то барышней, очень высокий, красивый черный музыкант, очень длинный, и длинные руки, я обратил внимание. Ему говорят, вот, говорит, советский барабанщик, он хорошо играет с биг-бендом. А мы тогда еще не очень привыкли к общению с американскими музыкантами. И вдруг Элвин Джонс говорит, Элвин, я говорю, как хорошо играет и Маккульди играл Сэдерли. Говорю, американские барабанщики, говорю, очень хорошо играют. И Рой Гейнс просто фантастически играл. Он на меня посмотрел и так, свысока немножко, говорит, приходи завтра, я играть буду. С таким подтекстом, что все, что до меня, это неинтересно. И на следующий день, когда они выступали, я сидел в зале не как его большой доброжелательный друг, а как-то так я воспринял, думаю, интересно, что же он будет делать. Его долго объявляли. Ну а поскольку это была ключевая фигура в этот день выступления, его долго не были. Вышли все его музыканты, Либман, Гроссман, аплодируют, а перед этим там нагнетали обстановку. Человек, опередивший свое время в барабанном искусстве там, на 10 лет, там, изобревший свою систему эту триольную. И когда наконец-то объявили мистер Элвин Джонс, такая пауза, и там свистят. И вдруг он показывается в каких-то голубых штанах, расклешенных, в белой майке, в каких-то звездах голубых. Красивый, высокий, стройный и пьяный. То есть я уверен, что он не был настолько пьян, насколько... Ну, он так под хмельком шел. Потому что когда он заиграл, эта игра была не пьяного человека, а была безупречная игра, очень четкая, хлесткая. Он просто, как настоящий артист, так сделал вид небольшой. Он сидел долго, перебирал, то палками начинал, он играл с залом, то щетками, начинать, не начинать там, и в зал аплодировал. И, наконец, когда они решились и заиграли, и он как бы замер с этими своими щетками, и вдруг начались какие-то всплески. И я забыл, что он, оказывается, говорил, что только Элвин Джонс умеет играть там, я его полюбил, то есть я готов был его носить на руках.
Играет великий барабанщик Элвин Джонс, квартет Джона Колтрейна. «Барабан и барабанщики» подготовила Тамара Левенкова.
из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Миша Альперин, музыкальный авангардист. Впервые в эфире 25 декабря 1998 года.
Данкишон, Аркадий Шелклопер, Сергей Старостин, Миша Альперин.
Миша Альперин – один из лидеров европейского джазового авангарда в Праге и в пражской студии «Радио Свобода». Миша Альперин родился в Западной Украине, вырос в Молдавии, зрелым музыкантом стал в Москве. Теперь играет в разных странах мира и преподает импровизацию в музыкальной академии в столице Норвегии Осло. Пресса неизменно причисляет Альперина к авангардистам.
Авангард – это то, что свежо. Для меня сегодня свежо сочетать различные фольклорные источники.
Миша Альперин выступал вместе с болгарским фольклорным хором и тувинским ансамблем. Музыкант, игру которого вы слышали, сидит сейчас рядом со мной в нашей пражской студии. Зовут его Миша Альперин. Родился он в 56-м году в Каменец-Подольске. Юношей уехал в Молдавию. После перебрался в Москву, где и прославился как радикальный джазовый музыкант. Теперь преподает импровизацию в музыкальной академии в Осло и выступает в разных странах мира. В этой передаче вместе с Мишей Альпериным играют и поют московское арт-трио Миша Альперин, Аркадий Шелкопер и Сергей Старостин, болгарский фольклорный хор «Ангелите» и ансамбль из Тувы. Миша, может быть, начнем с вашего детства, детства музыканта?
Я не вспоминаю совершенно то, что было вчера. Это не происходит не потому, что у меня какое-то было очень отвратительное детство. Как раз все было нормально. Просто мне это неинтересно по той причине, что этого уже нет. То есть я, конечно, могу сейчас насочинять массу всяких вещей. Я помню там какие-нибудь антисемитские настроения, которые были на Украине в то время. Но это такой стандарт. Это был такой обычный еврейский талантливый мальчик. Очень быстро все схватывал. Моя мама была пианисткой, дедушка был еврейским таким, ортодоксально-еврейским композитором в Бессарабии. Обычная ситуация, когда заставляют ребенка насильно делать то, что он не хочет. И я ненавидел музыку всеми фибрами души до 18 лет. Хотя я играл рок-н-ролл, там и хэви-метал, и всякие прочие вещи параллельно, потому что это был какой-то выход моей свободолюбивой натуре. То, что я помню, я ненавидел музыку вообще до 18-19 лет. И первый раз я почувствовал, что я музыкант. Хотя я уже в 19 я играл сольные концерты, и в 16 я был классическим пианистом. И я играл много классической музыки. Но, оказывается, можно играть классическую музыку и при этом ее не чувствовать. Просто делать то, что диктует тебе твоя природа. И это не означает, что ты это любишь. А в 18 вдруг я услышал второй концерт Рахманинова, и вдруг я почувствовал, что, оказывается, я люблю музыку. И, оказывается, я ее чувствую.
Впоследствии этот концерт Рахманинова как-то откликнулся в ваших джазовых композициях?
Да, да, да. Все перекликается. Масса романтизма у меня в музыке была потом.
Вы переехали из Каменец-Подольска в Молдавию, в город Бельцы. Для вас это было сменой, ну, акустической зоны, переход в другую музыку, в другие звуки?
Для меня это было просто возможность убежать от своих родителей подальше и быть свободным, пить вино, гулять с девочками и не задумываться о том, что нужно соблюдать какие-то правила приличия.
Когда вы впервые в себе открыли джазового музыканта?
А это очень поздно. Я в 80-м году первый раз вообще услышал в жизни джаз, как это ни странно. Мне уже было, наверное, там 24, что-то такое. Я вообще первый раз в жизни услышал джаз. Потому что до этого мне казалось, что джаз — это коктейльная музыка для негров. И ничего интересного в этой музыке нет. Это интертеймент какой-то, вот такой бар, клуб. В 80-м я услышал Чарли Паркера и Колтрейна. И тогда я понял, что это инструментальная музыка, что это камерная инструментальная музыка со своим богатейшим миром и так далее. Вот тогда я просто стал сумасшедшим и стал фанатично в течение нескольких лет снимать то, что называется, с пленки, переписывать соло импровизационные на бумагу. Сидел в Кишиневе в избушке без воды, без газа и переписывал на ноты все импровизации Колтрейна.
То, что у вас была оснастка классического музыканта.
Это очень важно. Я вообще сформировался как академический музыкант. Я пытаюсь не спровергать джазовые несовершенные устои посредством своего академического прошлого.
Для вас это был героический поступок выйти на сцену играть джаз?
Героический? Нет. Да какое же тут геройство? Это кайф, это просто приятно. Это выход на сцену, просто разделить любовь к чему-то. Я просто выхожу и говорю зрителям, посмотрите, какая это потрясающая музыка. Мы делим любовь.
Вы поначалу играли чужие композиции или сразу свои?
Поначалу я играл половину на половину. То есть я как бы начал играть стандарты, традиционную музыку старых мастеров, как это ни странно. Артейтум, Билл Эванс. А постепенно я стал чувствовать, что этого мне мало. И тогда я стал фольклорными своими корнями интересоваться. Но мне повезло, я в то время уже играл в фольклорной свадьбе в Молдавии, которую я ненавидел, но мне нужны были деньги. Но параллельно я учился тому, что сейчас для меня является главной школой. Но тогда я об этом не знал. Я об этом узнал, когда я переехал в Москву. Я понял, наконец, тогда, что фольклор для меня – это очень важная корневая точка, на которой я сижу и которая мне помогает.
Вы имеете в виду фольклор вообще или какой-то конкретный фольклор?
Ну, поначалу это был конкретный фольклор. Поначалу мне казалось, что я еврей. Такое заблуждение. Мне казалось, что у меня есть только вот... Я чувствую только фольклорную музыку, там, клезмерскую или хасидскую, или еврейскую. А потом я постепенно понял, что это все ерунда, все фольклорные корни имеют одну основу. Ну, может быть, восточный мир фольклорный имеет немножко свою направленность, но это только краски. И потом я понял, что вообще фольклор – это единая семья. Вообще все фольклорные источники являются связаны между собой. Не существует никаких границ между ними. Фольклор был питанием для меня. Это вот корень, на котором ты сидишь. Он мне просто помогал сочинять музыку, и он мне помогал быть уверенным, что я делаю не вторичный продукт. То есть это то чувство, которое очень важно для композитора, особенно начинающего. Потому что мы очень много заботимся о том, чтобы быть как-то не вторичными, чтобы не подражать. А если ты это делаешь через ум, это очень трудно. А фольклор как раз, если он у тебя есть, если у тебя есть корневая какая-то такая фольклорная основа, он просто тебе помогает, он тебе говорит, ты не беспокойся, все сделано, ничего не надо думать, ты просто делай. Там все в порядке.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Музыкант Миша Альперин» в пражской студии «Радио Свобода».
Вы долгие годы жили в Москве. Существует ли московский джазовый мир? И есть ли он существует? Каков он?
Ну, московский джазовый мир – это вот тот самый бескорневой мир. Я сейчас говорил о корневом мире, о том, что помогает музыканту развиться, да? А есть еще бескорневой мир. Называется это московский мир или другой городской мир. Вообще городская культура, как таковая, она имеет тенденцию такой быть бескорневой во многих областях, особенно в джазе. И что это означает? Это означает, что у вас есть единственный шанс, если вы способный человек в Москве, это имитировать американские аналоги, которые мне всегда были скучны. Они этим делом занимаются многие годы, практически безуспешно именно поэтому, потому что они не сидят на корню. Но Москва вообще один из самых консервативных городов, и поэтому они имитировали джаз, и причем они джаз знали только по пластинкам, очень много лет не слышали американский джаз в натуральную величину, а это совершенно другое ощущение. И, естественно, когда я приехал в Москву, они все были агрессивно настроены против меня. Я имею в виду особенно около джазовый накип, как мы их называем. Накип – это чиновники там всякие, от которых зависели фестивали и так далее. И они мне пытались доказать, что я должен тоже играть американский джаз. Зачем это я все это с Молдавией там связываю, с еврейскими какими-то или фольклорными вещами. Но это было в то время, когда у них была очень большая сила. Они мне говорили, надо играть Дюк Эллингтоном, Билл Эванса. Чего ж ты занимаешься этой ерундой? Так что у меня был период борьбы за свои корни, то, что называется. И период очень для меня болезненный. Но я был очень упрямый, и я это делал очень агрессивно. Я им говорил, ребята, вот я приехал из деревни, я вам расскажу, что такое оригинальная музыка.
Что вы в Москве чувствовали себя агрессивным одиночкой, а у вас были хоть какие-то там союзники?
Да, у меня была публика. У меня была половина публики, которая любила эту музыку. Они ничего не знали о этих всех закулисных интригах. Публика меня обожала наполовину. То есть там была, наверное, половина аудитории, которая просто обожала меня, а вторая половина, которая, наверное, точно так же ждала от меня американских каких-то подражаний. Но это было главное для меня, что я чувствовал, что есть люди, которые очень ждут чего-то свежего, чего-то оригинального. И я люблю оригинальные и свежие. Мне надоело слушать и играть это одно и то же, одно и то же. Эти все прозападные подражание. Для меня это было очень смешно. Публика меня очень вдохновляла, конечно.
Михаил, вас в прессе обычно называют музыкантом-авангардистом. Вы считаете себя авангардистом?
Сегодня это слово не имеет никакого значения. Вообще, авангард – это то, что свежо. Для меня сегодня свежо сочетать различные фольклорные источники. Я сочетаю болгарский фольклор с его фантастической хоровой традицией, аутентичный фольклор. Вместе с тувинским горловым пением, то есть Азия, и русский фольклор. И когда я слушаю сегодня русских бабушек, например, из деревни, то это для меня авангард.
Несколько лет живете в Норвегии, в Осло. Существует ли джазовый европейский мир? Отличается ли он, скажем, от московского или американского?
А, да, конечно. Дело в том, что это вторая моя сторона, как бы. Я даже когда жил в России, кроме увлечения фольклором, у меня была вторая сторона, которую я очень чувствую европейскую камерную инструментальную традицию, что я европеец. Я могу сказать, что большая разница между американским джазом и европейским. Когда я переехал в Осло, я просто вздохнул с огромным облегчением, потому что это один из центров европейской музыки, импровизационной.
Михаил, вы играете музыку, вы сочиняете музыку. Музыкант Михаил Альперин дружит с композитором Михаилом Альперином?
Для меня очень естественно сочетать две роли. Единственное, что я знаю точно, что композитор во мне всегда доминирует. Он управляет, и он рассказывает исполнителю, что тот должен делать.
А какую музыку вы слушаете дома?
Очень часто я слушаю грузинскую музыку вокальную. Это чудо, просто чудо. Хоровой музыки много слушаю, джазовой музыки. Ну, во-первых, я пианист, конечно, начнем с этого. Конечно, я слушаю много пианистов, особенно моих любимых, Горовица и Гленн Гульда, двоих этих ребят, с которыми я чувствую себя очень легко и свободно.
Вы приезжаете в Москву. Для вас в радость встреча с московской публикой?
Я бы сказал, что я в Москве играю хуже всего. Вообще публика не привыкла давать в Москве авансы, раздавать авансы. Знаете, когда в Европе мы приезжаем на концерты часто, но мы еще не начинаем играть, мы еще ничего не делали. Мы только вышли на сцену, и энергетически мы чувствуем, что публика уже говорит нам: «Ну давай, мы верим, ты можешь, ты можешь». Особенно на фестивалях: «Ты можешь, давай». Давай. Ну, конечно, если они говорят, ты можешь, я, конечно, могу. И в Москве происходит ситуация очень часто обратная. Они ничего не говорят, но я это чувствую. Они говорят так: ну, посмотрим сейчас, как ты вот там такой крутой, с таким именем, сейчас мы посмотрим, что ты там нам покажешь. Это мы еще посмотрим на тебя. И, может быть, я заблуждаюсь, но это ощущение есть не только у меня. У моих коллег, которые со мной в Москве Арт-Рио работают, такое же ощущение. Они говорят, мы хуже всего играем в Москве.
Миша, а вы про себя когда-нибудь, ну, мурлыкаете, напеваете какие-нибудь простые мелодии, песенки?
Всегда. О, я вспомнил. Для болгарского хора я сделал, значит, такую штуку с русским текстом. Значит, русского текста как такого не существует. Это существует такой скетч. Знаете, в джазе есть шип-дуб-даба-тадаб-дуб-дуба. Это все скетч. Это они придумывают для того, чтобы обойтись без слов, да? Но в фольклорной традиции существует свой скетч. Но их там немного. Но я стал Сережей Старостиным придумывать такие слова, типа «дули-дули, дали в туле, дали ули в туле».
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. С музыкантом Мишей Альпериным разговаривал Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым, мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».